Дорогая церковь, мир вам. Вот так мы незаметно мы закончили первую главу Евангелия от Марка и переходим к второй главе. В прошлый раз мы говорили о исцелении прокаженного. Это история, которая упоминается и в других евангелистах. И мы с вами говорили, почему же Христос не вошел в город? Что препятствовало ему. И сегодня снова история о исцелении, но уже в другом ракурсе. Мы видим, что Христа окружало множество людей, за ним уже начало следовать множество народа. Это мы уже видим уже с первой главы, окончание первой главы. И вот мы прочитаем начало второй главы, 12 стихов. «Через несколько дней опять пришел он к Капернаум, и слышно стало, что он в доме. Тотчас собрались многие, так что уже и у дверей не было места, и он говорил им слово. И пришли к нему с парализованным, которого несли четверо, и не имея возможности приблизиться к нему из-за множества, раскрыли кровлю дома, где он находился, и, прокопав ее, спустили постель, на которой лежал парализованный. Иисус, видя веру их, говорит парализованному: «Дитя, прощаются тебе грехи твои». Тут сидели некоторые из книжников и помышляли в сердцах своих, что он так богохульствует. Кто может прощать грехи, кроме одного Бога? Иисус, тотчас узнав духом своим, что не так помышляет в себе, сказал им: «Почему так помышляете в сердцах ваших? Что легче, сказать ли парализованному: прощаются тебе грехи, или сказать: встань, возьми свою постель и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, говорит парализованному: тебе говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой». Он тотчас встал и взял постель, вышел перед всеми, так что все изумлялись и прославляли Бога, говоря: «Никогда ничего такого мы не видали». Аминь. Вот такая история, которая раскрывает вторую или следующую уже грань в сущности, в природе Христа. Вот так постепенно, грань за гранью, мы видим, как евангелист Марк раскрывает Христа, Его природу, Его отношения, Его характер. И мы вот читаем, что через несколько дней Христос пришел к Капернаум. Интересно, что евангелист Матфей пишет, что Христос пришел в свой город. Вот это параллельное место, в этом исцелении, оно встречается и у Матфея, и у Луки. Вот у Матфея он пришел в свой город. Вот интересно, что вот почему-то я не вижу, чтобы Вифлеем или Назарет, но вот свой город, Капернаум. И мы видим, что он находится в неком доме. Он находится в доме, где учит народ, где говорит им, мы читаем, слово. Что за это был дом? Почему-то все исследователи делают, как бы такую, допускают мысль, что это все-таки был дом Симона Петра. Потому что в этом доме он желанный гость, потому что в этом доме живут его апостолы. Мы говорили, что этот призыв «следуй за мной» не означает, что апостолы не могли возвращаться в свой дом. У Петра там была жена, была теща. И вот почему-то все сразу вспоминают именно о теще, когда говорим о доме Петра. И вот в современном Израиле существует, вот находится такое место, где предположительно считается, что это есть дом Симона Петра. На этом месте сооружен храм из бетона и стекла. И зайдя в этот храм, можно под стеклом увидеть остатки фундамента, которые вот, предположительно они считают, что это дом Симона Петра. Так ли это, мы не знаем, но мы видим, что в памяти людей остаются детали. И вот обращая на эти детали, мы действительно можем вот, представлять эту картину, можем прикоснуться к этим вещам, которые кто-то считает, что они истины. Но тем не менее, Христос учит в доме, внутри дома. И вот действительно нам стоит обращать внимание, что происходит вот в самом доме и что происходит вне дома. Когда мы говорим о Нагорной проповеди, вот следует сказать, нахожусь ли я на горе вместе со Христом, или я нахожусь у подножия горы с множеством народа, вот где Христос учит. Когда мы смотрим, кто находится в доме, мы действительно открываем одну картину. Когда мы смотрим, кто находится вне дома, мы видим другая картина. Ну вот, интересно слово во втором стихе «тотчас собрались многие». Вот это слово, которое встречается в евангелиста Марка 40 раз, вот «тотчас». Тотчас он поведен в пустыню, тотчас собрались многие у дома и в доме. Вот тотчас, вот такая динамика, быстро. Вот мы видим, Марк вот, подготавливает нас к Голгофе, подготавливает к событиям, которые становятся центральными. И вот мы видим, что стало слышно, что он в доме. Собрались многие, и нет места. Кто находится в этом доме? Конечно, это его соратники, это его апостолы, это ученики. Но мы видим, что также в этом доме, в этом прочитанном стихах, мы видим, что находятся и книжники. Мы видим, что интерес к личности Христа, вот к его учению уже начинается со второй главы, вызывать интерес. И не только множество народа шло за Христом, но и книжники. Мы читаем дальше и фарисеи. И вот мы видим, что вот они удостоились в этот раз находиться в этом доме и слушать слово от Христа, от самого Иисуса. Вот мы заметили, что кто находится в доме. Почему? Потому что часто, когда вот мы читаем Евангелие от Марка, в частности, мы видим, что вне дома находится иногда Мария, Матерь Его, находятся братья Его. Мы читаем историю, когда они приходят ко Христу в дом, в другой дом, где Он учит. Но вот у Марка есть такая особая доверительная аудитория, где он описывает, что Иисус, находясь, учит. Учит Слово. Вот своих учеников в большей части Он учил не только притчами, но и Словом. Когда Он выходил на большую аудиторию, то часто он в большей мере, мы видим это у евангелистов, говорил притчами народу. И вот действительно такая атмосфера. Вот идет богослужение, сам Христос проповедует. И вот представьте такую картину, что сыпется глина на голову людей. Вот такая атмосфера, когда люди, затаив дыхание, слушают каждое слово, что Христос скажет, и вот в такой атмосфере какой-то шорох, какой-то непонятный шум происходит на крыше, сыпется глина на голову, и мы видим, что мы читаем, что крышу разбирают. Конечно, в то время, когда мы видим исторические данные, здание было намного проще. Это были деревянные такие балки, которые перекрывались соломой или камышом, замазывалась глиной для того, чтобы вода не протекала. И, в частности, мы видим, что эти дома были плоские, и как балкон использовались в жаркое время. В какой-то мере можно сказать, что это несложный процесс. Но, тем не менее, вот представьте такую картину для хозяев этого дома. И вот почему-то Вот все вспоминают, если предположить, что это дом Симона Петра, все вспоминают тещу. Почему-то все думают, что какова будет ее реакция, если она действительно Христа не воспринимает как личного спасителя. А тут еще одна проблема, только выздоровела. Тут уже... Ну вот интересный момент, что только у Марка есть такой расширенный план, который описывает, что только Марк, что четыре человека опускают парализованного на веревках в эту постель сверху. Ни Матфей, ни Лука. Но вот действительно парализованный на кровати, в постели, и четыре друга, которые решили принести его к ногам Иисуса. Какое основание можно утверждать, что это его друзья? Вот не написано же так, правда? Но действительно, когда смотришь на этот стих, видно, что это друзья. Это не носильщики. Если это были простые носильщики, то они, увидят закрытую дверь, скорее всего, сказали: мы сделали все, что можно. Вот мы пришли, но закрыта дверь. Мы не можем. Не получается. Давай в другой раз. Так может сказать чужой человек, но не друг. Настоящий друг не останавливается на полпути, не останавливается, если увидел какие-то препятствия. Друг проходит второе поприще, он может идти на безрассудные действия с точки зрения здравого смысла. И вот друзья принесли этого парализованного к ногам Иисуса. И вот такой, может быть, нескромный вопрос. А можете вы в своей жизни называть имена четырех друзей, которые в вашей жизни являются такими друзьями, невзирая, которые на препятствия могли бы принести вас к ногам Иисуса, когда вам плохо, когда вам тяжело? Вот так подумайте. Действительно, может быть, это некорректный вопрос, потому что мы находимся в Доме Божьем, и все мы братья и сестры во Христе. И в какой-то мере мы подразумеваем, что вот братья и сестры, они способны реализовывать вот эту задачу друга. Ну вот для себя. Задайте себе вопрос. Можете вы вспомнить четыре имени друзей, которые бы смогли бы для вас сделать подобное? Почему? Потому что современное общество, такое, знаете, как вот такие индивидуалисты, живущие по законам Дарвина, вот выживает сильнейший, выживает у того, у кого хорошая наследственность, хорошие связи. И вот у многих такая есть мысль, которая тешит их, что вот у меня много друзей. Но, как правило, это до времени. Как правило, это для того, до тех пор, пока мы можем что-то дать вот этим друзьям, в кавычках. И вот действительно, когда этот человек представляет интерес, у него много друзей. Вот помните притчу о блудном сыне? Сколько у него было друзей, когда у него было наследство своего отца? Но когда ты вот в состоянии расслабленности, в парализации, или в буквальном, или в переносном смысле, тогда вот определяется, есть ли у тебя настоящие друзья. И кто был другом, тот и останется другом на самом деле. Вот помните притчу, и там есть один стих. «Друг любит во всякое время, и как брат явится во время несчастья». И вот действительно вот в нашем таком обществе, где исчезающий, умирающий вид, это вид, скажем так, это настоящий друг, это дружба. Друг, который может явиться по первому звонку, чтобы протянуть руку помощи. И вот действительно такой вопрос. А есть ли у меня эти друзья? Почему-то мы вот обретаем себе друзей в годы юности. Вот мы формируемся, и вот мы начинаем это общение, но только с годами дружба проверяется, только со временем. И вот самое больное, когда остается рубец на сердце, это предательство своего близкого друга, которого, возможно, кто-то считал. И, наверное, делает нас более циничнее, потому что после этого мы как-то уже не доверяем людям, уже не столько мы открытые, мы уже в какой-то мере разочарованные. Но действительно очень важно посмотреть вот на себя, на свою жизнь, на отношения с другими людьми и вот проверить свое отношение вот с другими и ответить на вопрос, а где же эти друзья, допустим? Как-то я был на одном аттракционе, и интересна была задача, которая представлялась играющим. Нужно находиться был в кругу. Этот круг крутился, и потихоньку вот те, которые стояли в круге, выбывали из этой игры. Вот такой аттракцион, где только вот такой ловкий, который смог цепко стоять, он выигрывал. И вот когда смотрим на нашу жизнь, в течение всей нашей жизни почему-то смотришь, что вот эти друзья, они потихонечку так выбывают постепенно. И кто же остается на этом круге нашей жизни, и кто остается рядом? Жизнь разбрасывает нас и наших друзей. И вот когда мы смотрим старое фото, мы можем, когда пролистываем страницы, можем сказать, что вот на этом фото, на этой фотографии вот один друг, второй, третий. Кто бросил бы все, мы сказали бы так, я в этом уверен, я его знаю, он бросил бы все и принес бы меня к ногам Иисуса. Смогу ли я называть четыре имени тех, кто понесли меня? И вот притча также дает совет. Совет для того, чтобы иметь много друзей. Мы читаем, что кто хочет иметь друзей, тот и сам должен быть дружелюбным. Но вот действительно наша жизнь, она такая, что нужно работать локтями. И для того, чтобы первому войти в воды, где возмущается вода. Вот успел войти, значит, уже будет хорошо. Но вот интересный тоже текст, тяжелый текст, когда Христос говорил притчу, что мы богатством неправедным должны приобретать себе друзей. Это уже другая история. Но в этой притче есть хорошая мораль, что пока есть время, вот нужно приобретать друзей, пока есть время, которое скоротечно, и когда вот будут друзья, они помогут, они придут вовремя. И вот, смотря вот так на свою жизнь, вижу, что, возможно, у нас есть такие две фазы. Вот, скажем, такая молодая фаза, где мы такие горячие, мы можем менять друзей и как-то дружить заново. И, может быть, есть такая вторая фаза, уже более пожилая, когда действительно мы можем остановиться и задать вопрос, а где же эти друзья? Вот дается нам это время, чтобы рядом с нами было, по крайней мере, хотя бы четыре друга, вот, брата или сестры, которые были способны принести к нам, к ногам Иисуса. Но вернемся мы к тексту, который мы прочитали. Идет богослужение. Христос учит. Важная беседа. И вот сыпется глина на голову и спускается постель с расслабленным. Вот есть такое у нас, братья и сестры, такое дерзновение, когда мы, приходя к Иисусу, вот имеем это, вот это дерзновение. Вот это слово будет много раз повторяться. Изумлять Иисуса Христа. Или чаще всего вот мы останавливаемся у закрытой двери для того, чтобы не утруждать учителя. Ну, не повезло, почему его утруждать? Но вот любовь, а также и дружба так не поступает. Она не останавливается на полпути и проявляет такие примеры, что, возможно, даже мы посчитали это и невозможным. И вот текст показывает, братья и сестры, что нужно дерзать. Вот. И мы видим эти слова, которые сказал Христос. Вот, вера твоя спасла тебя. Но очень важно, чтобы во время такого дерзновения вот, не переступить эту границу. Вот почему-то вот два слова «дерзновение» и «дерзость» в какой-то мере оно имеет один корень. Но мы видим, что дерзость – когда я хочу любой ценой получить просимое, оно не входит в разрез богоугодного для Бога и для нас. Но когда просим по Его воле, послание 1 Иоанна, то мы читаем, Он слушает нас. И вот такая вот иллюстрация, когда Христос учит, спускается постель, на ней расслабленный, мы видим, что все изумились, потому что, ну, так додуматься сходу сложно. Но вот вижу, что Иисус любит, когда Его мы изумляем, когда вот вера настолько сильна. И вот помните такие случаи, когда Он говорил даже язычникам, что и в Израиле не нашел я такой веры. Вот почему-то не мог Он чудеса делать в Назарете, в Капернауме, в каких-то других городах, но вот среди язычников мог, потому что вот такая вера была, изумлялся. И какой-то вере я так представляю, не только изумление всех людей, присутствующих в доме, но и Христа. Вот друзья идут до последнего. Вот они пришли, они верят, что Христос способен исцелить. Но как добраться? Как сделать, чтобы Он прикоснулся? И спускается в постель. И все услышали слова Христа. Возможно, это не те слова, которые бы хотели бы его друзья, друзья расслабленного, услышать, но они услышали. Они услышали слова такие: «Дитя, прощаются тебе твои грехи». И вот такая атмосфера сразу взбудоражилась, потому что находятся книжники, потому что по-другому происходит в формате иудаизма, в отношениях между человеком и Богом. И вот они сказали: «А кто он, чтобы он мог прощать? Кто это? Он богохульствует. Кто может прощать грехи, кроме одного Бога?» В этом они были правы, что только Бог прощает грехи. Это мы видим даже у пророка Исаии, где конкретно Господь об этом говорит в свой адрес. Но когда мы вот смотрим на историю иудаизма того времени, мы видим, что место, где прощались грехи, это был только храм. И человек, приходящий в храм, должен был принести жертву. И вот после таких ритуальных моментов, через жертвоприношение, омовение, то он мог получать это прощение. Но здесь обычный дом. Какое прощение? Что книжники могут сказать? В доме прощаются разве грехи? В обычном доме вот такое возмущение. А что с храмом? А что с ритуалами? И вот есть некая есть опасность для книжников. Почему? Потому что они видели, что у Христа есть власть от Бога. Потому что вот таких чудес, которые Он делал, вот не мог обычный человек делать. Они прекрасно видели, что он необычный человек. И в какой-то мере, когда смотрим на Иоанна Крестителя, который крестил в покаянии, а что-то показывало, когда крещаемый крестился в водах Иордана у Иоанна Крестителя. Крестился в покаянии. Значит, он каялся, значит, он получал прощение. Значит, через это крещение в какой-то мере это был некий символ или некая тень будущего, где человек понимал, что вот прощение, оно близко, оно рядом. И вот здесь Христос говорит: прощаются твои грехи. Кто-то говорит, что, возможно, и этот расслабленный стал больным такой болезнью через какие-то грехи. Кто-то говорит, может быть, иначе, может, он больной, потому что вот этот грех, через грех Адама вошли болезни в жизни людей. Но когда мы смотрим на этот текст, для нас он еще глубже. Почему? Потому что здесь содержится намек на природу Христа. Вот такие первые начатки. Кто же это, который может прощать грехи? И вопрос остается до времени без ответа. Вот кто же это, задается вопрос. И вот позже мы услышим, когда Христос успокаивает бурю, и уже этот вопрос задают ученики, спрашивая, кто же это, которому и волны, и ветер, и море повинуются? Кто же это? Кто с нами находится? Вот есть храм, а здесь больше, чем храм, Матфей пишет. Есть премудрость Соломона, но здесь некто больше, чем Соломон. И вот таким образом вот все евангелисты подходят к Голгофе, где непосредственно мы видим, кто является Христос, кем является, кто это, кем является Христос. И вот интересно, впервые мы слышим в Евангелии от Марка, что Иисус Христос чаще использует вот такое слово или титул, когда говорит по отношению к себе, как «Сын человеческий». Интересно, что у Марка оно используется как 13 раз. И вот Иисус использовал это выражение, чтобы подчеркнуть свое уничижение. Сыну человеческому надлежит пострадать. Сыну человеческому надлежит умереть. Надо на третий день воскреснуть. И вот действительно, вот такое отношение, когда сам Христос говорит, что Он Сын человеческий. Мы видим, опять же, на пророков. Восьмой псалом. Что есть человек, что ты помнишь, и Сын человеческий, что ты посещаешь его? Вот в этом тексте мы видим, что говорится о простом человеке, где человек и Сын человеческий – некий синоним. Но когда мы смотрим на пророчество Даниила, когда мы смотрим, что Даниил в 7 главе, 13 стихом пишет, Даниил 7:13. «Видел я в ночных видениях, вот с облаками небесными, шел как бы Сын человеческий, дошел до ветхого днями, и подведен был к Нему, и Ему дано власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили Ему, владычество Его, владычество вечное, которое не придет, и царство Его не разрушится». Вот Сын человеческий, говорит Даниил, но насколько Он отделен властью, где владычество вечное, и царство Его не разрушится. Конечно, когда Христос потреблял по отношению к себе фразу, что Он является Сыном человеческим, это подразумевает и буквально, что Он является человеком, потому что Он в природе, Он получил эту природу при воплощении. Но также это пророчество Даниила, что придет Христос как страдающий раб, но у Него будет и власть над царствами, и Он будет царствовать вечно. Но Он говорит, чтобы вы знали. Вот это, я так такое чувство, что вот эта вся ситуация была именно для книжников, но чтобы и ученики также слышали и готовились к тому моменту, когда уже на Голгофе, после воскресения, будет им понятно. Он говорит, потому что он уже заметил их помышления, это опять же вопрос его божественности. Но он говорит, ну чтобы вы знали, он говорит, что легче сказать парализованному, прощаются тебе грехи, или сказать, встань, возьми свою постель и ходи. И вот такой задает вопрос. Вот часто Христос задает в диалоге с оппонентами вот такие вопросы, где они сами не могли ответить или же понимали, что если ответят так, они попадут в просак. Они сами будут против себя свидетельствовать. Но вот он показывает, что просто сказать «встань и ходи» – это тяжелее. Потому что если нет этой силы, хоть говори 100 раз, но человек не встанется и не подымется. А если скажешь, прощаются твои грехи, намного проще так сказать, потому что никто не проверит. Только Бог знает, прощаются эти грехи или не прощаются. Но он говорит, ну чтобы вы знали, что Сын человеческий имеет власть на земле прощать грехи, говорит парализованному, встань, возьми постель твою и иди в дом твой. Вот интересно, Действительно, этот диалог, который вел недоумение и учеников. Кто же он? Кто же это, что может прощать грехи? И вот видим этот текст, действительно, такой гадательный. И Христа здесь как бы, Христос показан как некий пророк, потому что, когда расслабленный встал, взял постель и вышел, то все изумились и прославили Бога, говоря, никогда ничего такого мы не видели. Прославили Бога. Мы не читаем здесь, по крайней мере, в этой главе, что прославляли Христа как Бога или Христа, потому что Богу одному служи, Богу одному поклоняйся, Богу одному прославляй. Вот Бога прославляем. Здесь как бы так гадательно Христос выступает в роли пока еще пророка. Он еще полностью не раскрыл свою природу. И вот действительно вот этот стих потом откроет для учеников через Голгофу, через воскресение, кем Христос является. Но для нас это ободрение. Это ободрение, когда я могу задать себе вопрос, все ли я сделал, чтобы принести моего расслабленного к ногам Христа. И вот если закрыты двери, то нужно открывать окна. Если закрыты окна, то значит, надо открывать что-то другое, чтобы были все эти возможности реализованы. И вот действительно, когда мы это делаем, мы изумляем Христа. Видя их веру, их верность, Христос говорит, прощаются твои грехи. И вот этот текст важен как для меня, как проверка. Когда я задаюсь вопросом, окружен ли я друзьями, или же это просто иллюзия? Вот как проверить? Конечно, время нужды проверят, кто рядом. Во время нужды я увижу, кто протянет мне руку на помощь. Но пусть и мы тоже будем удостоены такими словами, как удостоился этот расслабленный. Пусть и Христос нам скажет, прощаются твои грехи. Вот встань, вот иди домой, иди вот в Царство Небесное. Прощаются твои грехи. Пусть Господь будет прославлен, потому что то, что Он делал, никогда ничего такого люди не видели. Пусть Ему будет вечная слава. Аминь. Помолимся.
Yeah.
Господь Иисус, у Тебя власть прощать грехи. У Тебя, Господь, власть над болезнями, над всеми болезнями. У Тебя власть над парализованными, над прокаженными, над бесноватыми. Господи, Ты вправе, Господь, делать, как Ты хочешь, потому что Ты суверенный. Но мы видим Твою милость, которую Ты проявляешь на страницах Библии и в нашей жизни, когда Ты спешишь, Господь, на помощь, Ты спешишь на поддержку. И, Господи, Ты действительно являешься этим другом. Господи, научи нас быть такими же дружелюбными, как Ты, открытыми к нуждам людей. Научи нас, Господь, видеть друзей повсюду, но мы понимаем, что Ты только являешься лучшим, верным другом, и к Тебе мы обращаемся со своими нуждами. Но помоги нам, Господь, быть дружелюбными и к остальным, потому что Твоя природа, Господь, учит тому, чтобы мы любили, мы прощали и помогали. Благослови, Господь, нас, наше желание угождать Тебе. Помоги, чтобы мы, Господь, действительно с дерзновением приходили в моменты нужды, зная, что Ты, Господь, близок, и Ты не оставляешь на произвол. Благослови наше желание, Господь, следовать за Тобою. И пусть Твое имя будет прославлено в нашей жизни, наш Бог, Отец и Сын, и Дух Святой. Аминь.
Благодарим всех участников богослужения. Сейчас, пожалуйста, будьте готовы к материальным пожертвованиям. Братья Ашеры, пожалуйста, пройдите наперед.
Помолимся. Владыка неба и земли, Ты Бог благой, а мы дети Твои, и мы благодарим Тебя за то, что Ты предоставил каждому из нас возможность послушанию, покорности, и в первую очередь радоваться, что мы имеем возможность прославить имя Твое нашим присутствием, нашими молитвами, нашим желанием восхвалять имя Твое и возвеличивать Его, Господи. Благослови и каждого присутствующего на всем месте, каждого брата, сестру, Господи, благослови руководящих отрасли служения наших левитов, которые также сопереживают, чтобы Слово Твое могло бы дойти до уст каждого живущего человека на этой земле. Благослови церковь, благослови ту поддержку наших братьев и сестер, которые поддерживают материально, Господи, и духовно, молитвенно. Прибудь с нами, прости и помилуй нас, наш добрый пастырь, Отец, Дух Святой. Аминь.
Аминь. Ты мой Бог святой, я к Тебе стремлюсь. Ты мой Бог святой, я к Тебе стремлюсь, ибо знаю в Тебе покой. У Твоей Что? моем. И когда придет тот последний час, верю, примешь меня к себе. У твоей груди успокоюсь я, успокоится сердце.
Слава нашему Господу за то, что Он устроил по милости Своей и вечернее служение. Это наша жертва. И я думаю, что наша жертва достигнет престола благодати. Господь благословит каждого из нас. Знаю, что вы из любви к Богу пришли, потому что сегодня день Господень. Слава Богу за Его рабов. Они провозглашали благую весть сегодня, весть о спасении, весть о том, чтобы каждый знал, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи. И кто знает об этом, должен говорить и другим, дабы все знали, что Сын Человеческий, то есть Иисус Христос, имеет власть на земле прощать грехи. Все наши грехи и беззаконие. Как? Да. Теперь я обращаюсь. Если есть среди нас те, которые, возможно, хотели бы обратиться к Господу, хотели бы сказать то простое слово пред Спасителем нашим: «Господи, прости меня и спаси мою душу». Скажите, пожалуйста, есть такие желающие среди нас? Поднимите руку, может быть, вы смущаетесь? Окей, все спасенные. Слава Богу. Теперь остается, чтобы мы совершали свое спасение, да? Мы примирились с смертью Господа Иисуса Христа. Теперь... Если, когда мы были врагами, Господь примирил нас, да, то тем более спасаемся жизнью Его. Это как понять? Христос в вас упование славы. Христос живет в нас, Его жизнь в нас, и теперь мы спасаемся, ходим с Богом. Спасайтесь далее, совершайте спасение с трепетом и со страхом говорить Слово Божие. Пусть Господь поможет нам в этом. Чаепитие. После заключительной молитвы наше общение продолжится за чашкой чая и что-то к чаю. Очень важно, чтобы и там имя Господне прославлялось. Молодежь ждет нас, так я был информирован еще утром. И пусть Господь прославляется и через это общение. Завтра в 7 часов PM вечером состоится служение Церковного Совета. Пожалуйста, братья, приходите, приходите с молитвой, приходите готовыми, потому что очень важно, чтобы каждый обладал, имел бы дух совета и обладал мудростью свыше, чтобы решать правильно церковные вопросы. Пусть милостивый Бог поможет нам в этом. Мы сейчас вас благодарим, помолимся и попросим благословения на пищу. Любящий Отец Небесный, честь Тебе, хвала и слава за то, что Ты реальный Бог, на Которого мы уповаем, за то, что Ты победил смерть, за то, что Ты простил наши грехи, воскрес, Господь, для нашего оправдания, даровал нам Святого Духа, путеводителя, и, находясь на истинном пути, помоги нам совершать свое спасение, дорожить временем и не огорчать Духа Святого, и угождать Тебе во всем. Ты достоин этого.
Господи, даруй силы каждому из присутствующих. Мы дети Твои и имеем Твои обетования. И верим, что Ты скоро придешь за церковью. Господи, помоги нам оказаться или быть готовыми и достойно встретить Тебя на облаках. Любящий Отец Небесный, я очень прошу, чтобы Ты благословил служение Церковного Совета, братьев моих. Господи, благослови каждого в отдельности. Благослови Церковь Твою. Помоги каждому ревновать, сохранить себя в чистоте и святости и дорожить временем. Господи, если кто-то медлит на грешном пути, поторопи таковых, чтобы не оказались опоздавшими. Будь милостив, будь милостив. Я прошу, чтобы Ты благословил и общение за чашкой чая, пищу благослови. Благослови нашу молодежь. Благослови и освети эту пищу, подкрепи в конце этого дня наши физические силы. А благодать Господа Иисуса Христа, любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми нами. Аминь. Приветствуйте друг друга миром Господним. Пожалуйста, опускайтесь в кафетерии церкви.